Приветствую всех тех, кто слушает нас сейчас в цикле духовных проповедей «Кто такой Бог?». Очень часто можно услышать вопросы. Зачем вообще верить в Бога? Какой в этом смысл? Что за этим стоит? В двух предыдущих проповедях основной акцент делался на тот факт, что Бог, в которому надо верить, есть Творец Вселенной, Творец человечества. Почему именно так? Какой смысл скрыт именно за этим утверждением? Последняя проповедь закончилась для многих из вас, дорогие телезрители, может быть, и даже невероятным фактом. Фактом о том, что вера в Бога Творца дает право на вечную жизнь, жить вечно. Как странно это звучит сегодня. Как может человек жить после смерти? Об этом сегодня разговор в нашей проповеди. Давайте обратимся к интересной истории, которая была записана 450 лет до нашей эры пророком Иезекиилем. Давайте откроем книгу пророка Иезекииля. Она находится в Ветхом Завете. 37 главу. И прочитаем, что здесь сказано. Я начну читать с 1 по 3 стихи. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом вокруг них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Какое жуткое зрелище! Напоминает нам картины, которые мы слышали из истории наших давних предков, из истории борьбы с татаро-монгольскими завоевателями. Такое поле битвы, поражение чье-то. Жуткие картины. Такое же состояние было у пророка, когда он видел эту сцену. Дело в том, что израильский народ в эти годы пережил трагедию. В результате многократных отступлений от Бога и поклонения идолам, Господь допустил, чтобы в землю палестинскую пришел завоеватель. Царь Навуходоносор пришел туда и в 587 году до нашей эры столица Израиля, тогда это было всего лишь небольшое царство, Иудина, столица Иерусалим был разрушен, храм был сожжен огнем, и народ попал в плен. Иезекииль сам был священником. И Господь призвал его для того, чтобы в эту трудную минуту передавать народу, находящемуся в плену, весть от Бога, весть обличения, весть, которая бы объяснила народу, что произошло и почему они сейчас находятся в плену. Иезекииль честно и добросовестно выполнял свою миссию. Он передавал людям Слово Божье, хотя это было весьма нелегко. Господь использовал пророка для того, чтобы наиболее ярким образом показать всю трагедию, которую народ пережил во время самого разрушения Иерусалима. У пророка умирает жена. Это большая трагедия. Но Иезекииль остается верным Богу и говорит все равно устами Господними к народу. Вот почему для Иезекииля эта сцена вдвойне тяжела. Возможно, в своих воспоминаниях пророк возвращается на 30-40 лет назад к тем событиям той страшной войны. Возможно, это поле кажется ему одной из плодородных палестинских долин. Действительно тяжело созерцать это зрелище. Но в 3 стихе Бог продолжает и задает ему прямой вопрос. И сказал мне: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, Иезекииль пишет от себя: «Господи Боже, Ты знаешь это». В сердцах отвечает пророк именно таким образом: «Ты знаешь это, Господи». Это образное выражение, можно даже сказать, такой фразеологизм, обозначает одно: «Господи, да не знаю я, Ты знаешь». Почему? Пророк Божий, священник, отвечает именно такими словами. Человек, который разбирается в Священном Писании, заявляет, что он не знает, воскреснут ли эти кости. В чем же дело? Иезекииль, конечно же, сын своей культуры. В той ближневосточной культуре люди уделяли особое внимание вопросу того, как умер человек. У всех народов было поверье, что если человек умрет или погибнет таким образом, что его кости будут переломаны, этот человек проклят. Вот почему завоеватели того времени стремились расчленить тела побежденных воинов, показав тем самым, что эти люди прокляты, и их жизнь безнадежна. Также поэтому в языческих обрядах, если на жертвенник попадают кости человеческие, как бы свято ни было это место, поклоняться Богу там уже не будут. Это языческое поверье, это суеверный взгляд имели все люди. Поэтому, когда Иезекииль видит эту сцену, он интерпретирует ее однозначно. Эти люди прокляты, не имеют никакой надежды. Зачем Бог спрашивает меня, а живут ли кости сии? Даже в более позднее время, во 2 веке нашей эры, такие взгляды были. Например, иудеи в Талмуде пишут следующее. Для человека, который читает книгу Даниила и подсчитывает время пришествия Иисуса Христа, оно там явно записано в 9 главе, они говорят, пусть будут прокляты кости того, кто подсчитает время конца, и будут разбросаны. Это звучит как самое большое проклятие. Поэтому Иезекииль говорит, Господи Боже, я не знаю. Но Господь продолжает говорить к Иезекиилю. Читай. 4 стих и ниже. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот введу дух вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум. И вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью. И видел я, вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла сверху, а духа не было в них. Какая страшная, на первый взгляд, сцена. Это напоминает, скажет кто-то, прям-таки сцену из фильма ужасов. Некие ожившие мертвецы. К сожалению, наша культура исказила самую важную и самую радостную весть Библии, весть надежды на воскресение. Почему люди суеверные боятся ходить, например, по кладбищу? Задайте этот вопрос себе. Причиной страха является тот факт, что люди боятся, а вдруг кто-то из мертвых на кладбище возьмет, да оживет. Вспоминаю такой анекдотический случай о том, как женщина шла с работы, и, как говорится, ее путь все время пролегал через кладбище, она к этому привыкла, с вечерней смены возвращается, и вот с ней идет рядом мужчина однажды, и она его первый раз видит, спрашивает, вы не боитесь идти ночью по кладбищу, это же страшно. Ну, и анекдот заключается в том, что этот мужчина отвечает, живой был, дескать, боялся, а сейчас не боюсь. Так мы боимся воскрешения из мертвых. По подобным анекдотам, по фильмам, которые сегодня Голливуд поставляет нам, где оживший мертвец представляет собой бесконечное зло. Прям-таки хотят нам внушить, что ничего хорошего от того, что наш близкий человек, муж, брат, сын, жена, дочь, если они оживут вдруг по какой-то чудесной причине, ничего хорошего не ждите. Такова наша современная культура. Это нам внушают. Но, дорогие, не этому хочет нас учить Библия. В книге пророка Иезекииля эта весть не написана таким образом. Иезекииль не испытывает страха. Он с радостью наблюдает за тем, что Господь делает. Мы остановились на том, что духа не было в них. Что это такое? Какой дух? Давайте откроем и посмотрим, как Бог творил человека. Бытие, 2 глава, 7 текст, пишет нам о том, что Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание или дух жизни. Вот как сотворен был человек. Изначально из праха земного. Смотрите, что делает Господь. Господь делает то же самое. Господь восстанавливает этих людей из засохших костей. А потом говорит в 9 стихе: «Тогда сказал мне, изреки пророчество духу, и скажи, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне. И вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, и весьма великое полчище». Дорогие, это зрелище, которое видел Иезекииль, для него было радостью. Он видел силу Бога, Бога, Творца неба и земли, Творца Вселенной, который может не только вначале создать человека, но и дать этому человеку жизнь снова, если он по каким-то причинам умер. Люди задумываются, как это может быть? Как, если человек умер 1000 лет назад, и от него практически ничего не осталось, Бог хочет восстановить. Может ли он его восстановить к жизни? Я привожу обычно простой пример. Представьте себе, что к вам пришел телемастер. Еще в старые времена советские телевизоры состояли из множества разных радиодеталей. Резисторов, конденсаторов, транзисторов и так далее. И я знал человека, который мог этот телевизор разобрать по частям и после этого собрать его снова. И телевизор работал. Дорогие, если даже человек свое собственное творение, создание своих рук, может таким образом восстановить, то неужели Бог, Творец наш, который сотворил нас из праха земного, буквально из ничего, из праха, из молекул, из атомов, не может снова собрать эти частицы и снова дать нам жизнь. Иисус Христос подтверждает это, говоря о себе, о своей силе. Апостол Иоанн записал это в своем Евангелии в 11 главе и 25 стихе. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет». Вот наша надежда. Христос говорит о том, что Он есть воскресение и жизнь. Он имеет силу дать жизнь, восстановить человека, умершего, в каком бы состоянии он ни находился. Что означает восстановить? Посмотрите еще внимательно на этот текст. Господь прямо оживляет этих людей. Господь показывает это явным образом, что Он восстанавливает кость к кости, восстанавливает мышечную структуру, восстанавливает кожу, восстанавливает внутренние органы. Так подробно эта сцена описана. Для чего? Сегодня есть такой предрассудок о том, что если человек умирает, все, что от него остается, если когда-то и живет, то только лишь некая эфемерная, никому непонятное, что это такое и как она выглядит, душа. Многие люди верят в то, что после смерти душа только и живет у человека. Я смотрел на таких людей, когда они теряли своих близких, потом ходили в храм, ставили свечи этим душам. Я всматривался в глаза этих людей и видел, что эта теория их не утешает. Как-то мало это убеждает. Мало это вселяет надежду. Люди лишь говорят о смерти, о том, что вот где-то там, на том свете, можно будет встретиться. Но посмотрите на картину, которую дает Библия. Господь обещает реальную жизнь в реальном теле. Известен исторический пример о том, что в Древнем Риме можно было легко отличить могилу язычника от могилы христианина. На могиле язычника писали слова, которые очень часто можно увидеть сегодня на наших кладбищах. Несмотря даже на то, что на могиле стоит крест, слова те же. «Скорбим, прощай навеки» и подобное. На могиле же христианина были высечены всегда другие слова. В содержании их примерно одинаково. «Расстаемся ненадолго». «Скоро увидимся!» Когда же? Апостол Павел очень интересно описывает это в послании к Коринфянам. Он пишет нам о том, что, как пишет нам 15 глава 1 послания Коринфянам с 51 стиха. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, при пришествии Христа, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Посмотрите, апостол придерживается той же точки зрения, что и пророк за полтысячелетия до нашей эры. Воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему в бессмертие. Дорогие, в этом была надежда первых христиан, когда они писали: «Прощай ненадолго, увидимся скоро». Ибо они верили, что Господь есть Творец и Создатель, и что Он в последний день, в день своего пришествия, придет и восстановит, оживит наших дорогих близких, родных, которых мы потеряли, о которых скорбим. Посмотрите еще. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали, к книге пророка Иезекииля. Господь показывает Иезекиилю видение, поле, полное костей, что вызывает у пророка определенное недоумение и сомнение. Зачем? Я вам хочу сказать. Господь знает, как человек реагирует. Он читает наши мысли. Он не мог не знать реакцию Иезекииля. Он не мог не предусмотреть его нерешительности в том, когда он отвечает на вопрос, поставленный Богом. Для чего? Господь хочет использовать эту нерешительность для того, чтобы проиллюстрировать очень важный факт. Иезекииль уверен, что эти кости, переломленные, действительно прокляты. Господь знает об этом, но тем не менее Господь восстанавливает эти кости, оживляет этих проклятых людей. Сегодня люди говорят: мне уже поздно, я не изменюсь, я уже прожил жизнь. Господь не станет возиться со мной. Дорогие, это не так. Господь хочет, чтобы вы знали, что верить начинать никогда не поздно. Для веры в Бога, Творца неба и земли, все возрасты хороши. Пусть вы только начинаете вашу жизнь. Пусть вам уже за 70, а может быть за 80. Господь желает общаться с вами. Пусть это будет вашей надеждой. Десять секунд.